В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Министерство внутренних дел рапортует об успехах в борьбе с организованной преступностью. Как обстоит ситуация на самом деле? Ситуация в Египте постепенно нормализуется, но напряженность остается. Уволен начальник московского метро. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, МВД России рапортует об успехах в борьбе с оргпреступностью. В результате милицейских операций в Саратовской области разгромлены по меньшей мере две группировки, 36 человек арестованы. Об этом сообщил официальный представитель МВД Валерий Грибакин. По его словам, операции по декриминализации прошли в двух городах Саратовской области, Энгельсе и Балаково. Милиция и прокуратура продолжают проверки и в Гусь-Хрустальном, и в станице Кущевской Краснодарского края, жители которых еще в прошлом году пожаловали властям на высокий уровень преступности и бездействия местных правоохранителей. Тему продолжит Любовь Чижова.
В Саратовской области милиция продолжает операцию по задержанию участников организованных преступных группировок городов Энгельс и Балаково. Представители МВД говорят о декриминализации Саратовской области. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Бакуткиной.
По официальному сообщению ГУВД по Саратовской области, задержано 7 активных участников и лидер преступной группы, подозреваемые в совершении двойных, тройных убийств, разбое, других тяжких преступлениях, а также 8 членов группировки, занимавшейся распространением наркотиков. Операция по задержанию преступников проводилась в рамках декриминализации Балаковского района, о необходимости которой губернатор области Павел Ипатов заявил еще 2 месяца назад после ареста главы города Энгельса Михаила Лысенко. Его арест и обвинение в причастности к совершенному 12 лет назад убийству местного авторитета стали неожиданностью как для региональной прессы, так и для саратовской политической элиты. А в Энгельсе прошли митинги и пикеты в поддержку арестованного главы. Сам Михаил Лысенко связывает арест с предстоящими муниципальными выборами и намерен в них участвовать даже в статусе обвиняемого. В отличие от города Энгельса, в Балакове саратовские аналитики не видят политической подоплеки. Председатель общественного совета города Балакова Юрий Каргин отрицает также аналогии с событиями в станице Кущевской, появившиеся в прессе.
Никакой связи с муниципальной властью здесь нет. Какой-то политической подоплеки не прослеживается. Люди, которые задержаны, они достаточно известны, и когда-то они звучали раньше в криминальных сводках. Вот. Так что это просто раскрытие какой-то криминальной группы.
Говорить о тотальной криминализации, о сращении криминала с властью нельзя, на ваш взгляд, в Балакове?
Да нет, конечно, нет. У нас такого не существует и никогда не было.
Некоторые балаковские средства массовой информации связывают деятельность задержанных криминальных авторитетов с депутатами местного представительного органа. Поэтому, возможно, успешная операция правоохранительных органов будет использована в политической борьбе на предстоящих в марте муниципальных выборах.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Саратовской области Ольга Бакуткина. Милицейская операция в Энгельсе и Балаково продолжает цепочку разоблачений, начатую в прошлом году. После жестокого массового убийства 12 человек в станице Кущевская на бандитов и потакающую им милицию пожаловались жители Краснодарского края, а чуть позднее предприниматели из Гусь-Хрустального. Официально там также началась декриминализация. Многие члены преступных группировок арестованы и привлечены к уголовной ответственности. Генерал-майор милиции в отставке, доктор юридических наук, криминолог Владимир Овчинский полагает, что милицейская операция в Саратовской области будет продолжена.
Это продолжение дела Лысенко, мэра города Энгельса. Дело в том, что в Саратовской области есть еще необходимость чистить и на самом высоком уровне, потому что там, даже если посмотреть СМИ за последние 2 года, вы можете увидеть огромные материалы о парковском преступном сообществе, которые организовывали целый букет преступлений в предыдущие десятилетия. И главное, что лидеры этого парковского преступного сообщества теперь являются депутатами законодательного собрания, возглавляют различные комиссии. И их пока никто не трогал. Поэтому работу и у МВД, и у Следственного комитета еще предостаточно. Ну, в Кущевской это понятно. Там недавно выступал прокурор края и заявил, что после ликвидации местного БОПа только в одном Краснодарском крае было уничтожено более 1000 дел оперативного учета на банды и опасные организованные преступные группы. Если учесть, что в каждую банду или группу среднем входит не менее 5 человек. Мы будем так от 5 до 10. Вы считаете, что в одном Краснодарском крае от 5 до 10 тысяч особо опасных преступников, которые относятся к мафиозным структурам, остались без оперативного контроля фактически?
Насколько такая ситуация характерна для России? Вот сколько в России таких станиц кущевских?
У нас во всех до единого регионах существуют свои банды, организованные преступные сообщества, группы. Самая мощная преступная организация, она существовала и существует на Дальнем Востоке, Хабаровском крае. Это преступная организация «Общак». Там в прошлом году осудили тоже лидеров «Общака», Сахно и других. И в обвинительном заключении фигурировала цифра, прокурор зачитывал, что в банду «Общак» входит более 5000 активных членов. Но осудили там 10 или 13 человек, а тысячи-то остались на свободе. Вот и смотрите, от Калининграда до Дальнего Востока все подкрыто сеткой матрицы преступных формирований. Поэтому надо срочно восстанавливать в стране Федеральную службу борьбы с организованной преступностью и терроризмом, выводить ее из подчинения местных МВД, ОВД, замыкать ее на Следственный комитет и его подразделения в регионах.
Говорил генерал-майор милиции в отставке, доктор юридических наук, криминолог Владимир Овчинский. Разоблачение преступных группировок в российских городах, которая официально называется декриминализацией, похоже на очередную кампанию, навязанную сверху, и вряд ли приведет к снижению уровня преступности, считает политолог Дмитрий Орешкин.
Как человеку, который большую часть жизни провел в Советском Союзе, мне это томительно напоминает советские кампании. Ну вот, Политбюро там вскрыло недостаток. Но в данном случае вскрыли события в Кущевке. И сразу на местах товарищи кинулись исполнять и демонстрировать, что и мы тоже вскрываем. Все это, в общем, отдает, конечно, компанейщиной. Понятно, что на этом деле необходимо прежде всего отчитаться милицейскому руководству. В результате те, в общем, давно известные бандитские или наркоторгующие структуры, которых местная милиция знает, а иной раз с ними и взаимодействует, попадают в руки милиции, и наиболее решительные представители вот этого самого милицейского сословия их сдают, сажают в надежде на продвижение по карьерной линии. В других местах милиция идет себя по-другому. Ну, например, она получает достаточно хорошие откаты от тех же самых наркоторговцев и больше дорожит этим постоянно действующим источником финансирования, чем количеством звездочек на погонах. Поэтому все это до боли знакомо, все это очень понятно. Сильно напоминает то, что в Чечне называлось зачистками. Декриминализировали они какой-то определенный город Балаково. Отлично, все отчитались, значит, все получили поощрение. А дальше-то что? Как будто мы не понимаем, что в этом городе Балаково есть и другие мафии, которые наверняка как-то взаимодействуют с властями, точно так же, как это было в Кущевке.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. По мнению экспертов, без изменения политической системы в России реальное снижение уровня преступности вряд ли возможно. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Дмитрий Медведев подписал закон о полиции, который вступит в силу 1 марта. Дмитрий Гаев освобожден от должности начальника метрополитена Москвы. Журналист Олег Кашин, жестоко избитый неизвестными, в ноябре вернулся к работе. В Душанбе совершено нападение на одного из лидеров партии исламского освобождения Таджикистана. Глава МИД России Сергей Лавров назвал недипломатичными заявления японских официальных лиц по поводу поездок российских руководителей на Курильские острова. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в нашем эфире передача «Время политики». Ее ведет Михаил Соколов. Тема сегодняшнего выпуска – партия народной свободы взялась за Москву, Дагестан, семейный подряд на выборах. Как Владимир Путин помогает партии «Единая Россия» в Кирове, репортаж о коррупции в Тульской области и специальный репортаж из Курска нашего корреспондента Виталия Камышева. Он озаглавлен так: «Проиграет ли губернатор Михайлов свою Курскую битву?» Таковы темы программы «Время политики». Эфир, напомню, сегодня в 10 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Я приветствую в студии свою коллегу Ирину Лагунину. Ирина, здравствуйте. Ну, расскажите, что пишет международная пресса по поводу завершившейся Мюнхенской конференции по безопасности.
Здравствуйте, Андрей. Действительно, сегодня немало публикаций на эту тему. Ну, как бы это была основная европейская тема минувших выходных. И вот британская консервативная газета «Таймс» публикует довольно жесткий комментарий по поводу речи британского премьер-министра Дэвида Камерона на конференции по безопасности в Мюнхене. «Терпимость, демократия, диалог и честность – это основные британские ценности в течение поколений. Они лежали в сердце нашей политической структуры», – пишет газета. «Это те сдерживающие факторы, которые оградили Великобританию от фанатизма, столкнувшего Германию к фашизму и Россию к коммунизму. Это инстинкты, которыми Великобритания руководствовалась в отношении наплыва эмигрантов с других континентов и из других культур два поколения назад. Мультикультурализм, понимание того, что страна обогатится за счет того, что позволит всем сообществам сохранять и поддерживать их культуру, стиль жизни и систему ценностей, основан именно на терпимости и честности. К сожалению, все это провалилось», пишет газета в редакционной статье. «Вместо новых течений, которые сделали бы нашу страну богаче и разнообразнее, отдельные культуры остались отдельными. Сообщества превратились в гетто, моральные и физические. И что самое плачевное, пишет «Таймс», вместо терпимости, основанной на взаимном уважении, мультикультурализм привел к отторжению и атомизации. Некоторые меньшинства при отсутствии принуждения к интеграции не чувствуют и не хотят себя чувствовать частью британского общества». Дэвид Камерон в выходные призвал к мускулистому либерализму, который дает отпор неприемлемым взглядам и практике поведения, который поднимается на защиту и развивает ценности, определяющие британское общество: демократию, свободу слова и вероисповедания, законность, равные права для рас, полов и представителей сексуальных меньшинств. Камерон заявил, что больше организации, представляющие мусульман, не должны служить ширмой для проникновения экстремистов. И он настаивал на том, что осуждает не ислам и не верующих мусульман, а политическую идеологию исламского экстремизма. Газета называет его речь сильной, мужественной и отражающей те голоса, которые все шире раздаются в стране. Вызывает сожаление, что мусульманские лидеры Великобритании заявили, что речь вызвала у них разочарование, пишет газета. Это в то время, как делегация Саудовской Аравии на самой конференции в Мюнхене приветствовала слова британского премьера за их честность и сбалансированность. Такую оценку дает, напомню, британская консервативная газета «Таймс». Но, Андрей, все-таки большинство изданий, большинство газетных откликов на Мюнхенскую конференцию не о этой речи Дэвида Камерона по поводу мультикультурализма, а о проблеме Египта, которая изменила повестку дня этой конференции. Британская газета деловых кругов Financial Times замечает, что в Мюнхене уже не только американская администрация в лице госсекретаря Хиллари Клинтон, но и лидеры Германии и Великобритании заявили, что хотели бы, чтобы мирная передача власти в Египте началась немедленно. Правда, и Меркель, и Камерон предупредили, что не надо толкать Египет к выборам сию минуту. Американская Washington Post замечает, что по поводу Египта на конференции царил диссонанс, и внес его Франк Уиснер, бывший дипломат, которого администрация Обамы направила, чтобы помочь процессу ухода Мубарака из офиса президента. Уиснер заявил, что, наоборот, Мубараку стоит пока остаться при своей должности. Уиснер больше не работает на американскую администрацию, замечает Washington Post, поскольку его поездка в Египет оказалась неудачной. И теперь он заявил участникам конференции в Мюнхене, что слишком частые призывы иностранцев к Мубараку уйти создают, в кавычках, негативные силы в Египте. Так оценивает итоги Мюнхенской конференции американская газета Washington Post.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной прессе подготовила и представила Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время свободы». Сейчас подробнее о сегодняшней ситуации в Египте. Там продолжаются манифестации оппозиционных объединений, требующих отставки Хосни Мубарака. Хотя в минувшие выходные ситуация стабилизировалась, и страна медленно возвращается к нормальной повседневной жизни. Однако эксперты считают, что пока нет достаточных оснований говорить о достижении какого-либо согласия между властями и демонстрантами, рассказывает Александр Гостев.
В Каире на площади Тахрир в импровизированном лагере остаются тысячи манифестантов, заявляющих, что они разойдутся по домам, лишь когда президент Хосни Мубарак уйдет в отставку. В воскресенье правительство Египта во главе с новым премьер-министром Ахмедом Шафиком во время переговоров с руководителями оппозиции, представлявшими разные силы, сделало ряд предложений, которые, однако, были отвергнуты. Оппозиционные группировки заявили, что считают шаги, на которые готовы пойти власти, недостаточными для завершения политического кризиса. В первую очередь такой точки зрения придерживаются лидеры радикальной организации «Братья-мусульмане», которые впервые в истории, фактически выйдя из-под многолетнего запрета, встречались с высшими государственными чиновниками. Премьер Ахмед Шафик заявил, что считает, что многие требования демонстрантов на площади Тахрир уже удовлетворены. Отставка же президента Мубарака и роспуск действующего парламента, который протестующие отказываются признавать, так как считают, что прошедшие выборы в него были сфальсифицированы, это, по словам премьера, требование невозможное, противозаконное и не отвечающее, еще одна цитата, традициям египетского народа. Многие люди, напуганные недавними вспышками насилия, в результате которых погибли, по некоторым данным, до 300 человек и тысячи были ранены, начинают поддерживать план, согласно которому Мубарак может остаться во главе страны до сентября этого года, то есть до следующих президентских выборов, чтобы избежать вполне вероятного административного и экономического развала Египта. Вот несколько таких мнений.
Если президент уйдет сейчас, в стране наступит хаос. Позвольте ему уйти достойно и досидеть свой срок на посту. Новое правительство позаботится о стране. Очень важно не допустить больше кровопролития и мародерства. Я считаю, что протестующая молодежь должна вспомнить, что самое важное – то, что Египет – наш общий дом.
Мы поддерживаем молодежь, поддерживаем эти демонстрации. С одной стороны, это их право протестовать. Но с другой стороны, Мубарак служил своей стране 30 лет. И мы теперь боимся, что если он внезапно исчезнет, в стране начнется безвластие, и простые люди так или иначе неизбежно пострадают.
В итоге правительство Египта объявило, что к началу марта все участники воскресных переговоров согласились создать специальный комитет из политиков и юристов, который займется изучением всех предложений о конституционных реформах. Египетские города постепенно возвращаются к привычной жизни. Вчера в стране впервые после почти двухнедельного перерыва заработали банки. Правительство Египта заявило, что каждый день из-за кризиса страна теряет приблизительно 310 миллионов долларов. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня стало известно, что Дмитрий Гаев освобожден от должности начальника московского метрополитена. На его место назначен бывший глава Калининградской железной дороги Иван Беседин. С ним заключен трудовой контракт сроком на 5 лет. Гаев, возглавлявший московский метрополитен с 1995 года, освобожден от должности по собственной инициативе. Подробнее об этом Павел Куравский.
Об отставке Дмитрия Гаева впервые громко заговорили сразу после того, как от должности мэра Москвы был отрешен Юрий Лужков. В декабре прошлого года Генеральная прокуратура России потребовала уволить главу столичного метрополитена Гаева из-за подозрений в незаконном присвоении 112 миллионов рублей. 3 февраля в СМИ появилась информация о снятии господина Гаева с должности, но в мэрии Москвы слухи о том, что Дмитрий Гаев ушел с поста начальника метро, комментировать категорически отказывались. 4 февраля аудитор Счетной палаты России Сергей Рябухин, представляя на пресс-конференции результаты проверки расходования бюджетных средств на транспортный комплекс Москвы за 2008-2010 годы, сообщил, что за этот срок в столичном метрополитене выявлены финансовые нарушения на сумму 3 миллиарда 300 миллионов рублей. Представленные результаты проверки Счетной палаты свидетельствуют о том, что метрополитен в течение последних 3 лет увеличил выручку в условиях снижения пассажиропотока за счет повышения тарифов. На этой же пресс-конференции Николай Лямов, заместитель мэра Москвы по транспорту и дорожному строительству, слухи об отставке Дмитрия Гаева прокомментировал так.
СМИ уже опередили события, когда опубликовали то, чего не существует в действительности. Подняли ажиотаж вокруг этого вопроса, который под собой не имеет почвы. Сегодня вот получили материалы проверки, более полные уже. Они идут для анализа и выводов, а затем будет приниматься определенное решение, в том числе и кадровое. Поспешили вывод сделать о том, что это событие произошло.
И вот распоряжением правительства Москвы от 7 февраля начальником московского метрополитена назначен Иван Беседин. С ним заключен трудовой контракт на 5 лет. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова. Дмитрий Гаев освобожден от занимаемой должности по собственной инициативе. Депутат Госдумы, председатель общественного антикоррупционного комитета Антон Беляков рассуждает о вариантах дальнейших действий следователей и прокуроров в отношении Дмитрия Гаева.
Знаете, сейчас очень важный вопрос заключается в том, это аппаратная интрига, направленная на то, чтобы на очень хлебное место вместо человека, аффилированного с Юрием Лужковым, поставить некого нового руководителя, либо это все-таки борьба за правду, за справедливость, и есть некое зло, которое должно быть наказано. Что произойдет с материалами, которые были подготовлены Счетной палатой, потом опубликованы на сайте Генеральной прокуратуры России, они либо должны быть опровергнуты, даже обжалованы в суде, либо они должны стать предметом работы следователей. Все-таки давайте поймем, что закон один. И если было совершено преступление, а злоупотребление тоже является преступлением по действующему законодательству, должна быть неотвратимость наказания. Были уходы по собственному желанию или их не было, это не важно. Если окажется, что в очередной раз пошумели, статистика печально свидетельствует о том, что разоблачение Транснефти, опубликованные Навальным, куча публикаций о злоупотреблениях Лужковской команды, опубликованные на сайте Генпрокуратуры или Счетной палаты данные о злоупотреблениях в метрополитене с участием Гаева, пока я не вижу ни одного хотя бы показательного дела, которое было бы доведено до суда. Пока, к сожалению, ушел, уволился и забыли.
Сказал депутат Госдумы, председатель общественного антикоррупционного комитета Антон Беляков. Научный руководитель НИИ транспорта и народного хозяйства Михаил Блинкин отмечает, что проведенный Счетной палатой аудит не самая главная проверка, которую надо провести в Москве.
Первый вопрос, который Счетная палата никак не может проверить, но который проверить абсолютно необходимо, это аудит градостроительной политики Москвы за последние 15-20 лет. Потому что мы наделали такого, вот взяли, застроили землеотводы, которые планировщики прошлого, умные, серьезные люди, оставляли, специально резервировали под скоростные автомобильные дороги, под наземные линии метрополитена. А мы взяли за 15 лет все и застроили. И смотришь какую-нибудь хорду, которую рисовали, а где ее строить? Там же дома стоят. Хорошие, 30-40-этажные. Вот аудит градостроительных решений, которые предопределили транспортные проблемы Москвы на ближайшие там полвека, да, вот это предстоит сделать. И еще предстоит понять, что там можно исправить бульдозером, а что вообще уже не исправишь.
Сказал Радио Свобода научный руководитель НИИ транспорта и народного хозяйства Михаил Блинкин. В рамках плана правительства Москвы по решению транспортных проблем столицы в 2011-2014 годах намечено строительство 53 километров новых линий московского метрополитена. Инвестиции в строительство и реконструкцию подземки, а также в обновление вагонного парка в 2011 году составят 56 миллиардов рублей. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 30 минут. Время представить краткую сводку последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о полиции. Он вступает в силу 1 марта. Против принятия закона противостояла оппозиция, по мнению которой права полицейских чрезмерно расширены. Дмитрий Гаев освобожден от должности начальника московского метрополитена. На его место назначен бывший глава Калининградской железной дороги Иван Беседин. В Саратовской области при проведении милицейской операции задержаны 36 членов организованных преступных группировок, в том числе 2 чиновника. Журналист Олег Кашин, жестоко избитый неизвестными в ноябре, вернулся к работе. С начала января Кашин проходил курс реабилитации в Израиле. В Душанбе совершено нападение на одного из лидеров партии «Исламского освобождения» Таджикистана. Уголовное дело в отношении 2 россиян, арестованных в Минске в ходе акции оппозиции после президентских выборов 19 декабря, передано в суд. Артем Брёвс и Иван Гапонов – обвиняются в участии в массовых беспорядках. Глава МИД России Сергей Лавров назвал недипломатичными заявления японских официальных лиц по поводу поездок российских руководителей на Курильские острова. В Египте представители оппозиционных движений считают недостаточными предложения правительства о путях выхода из политического кризиса в стране. В Каире состоялись переговоры между членами запрещенной исламистской организации «Братья мусульмане» и других оппозиционных партий с вице-президентом Египта Омаром Сулейманом. На юге Афганистана, в городе Кандагар, смертник совершил взрыв. По данным властей, есть жертвы, их число уточняется. В понедельник был убит глава районной администрации в восточной провинции Хост. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Эссанж начинает сегодня в суде отстаивать свое право на дальнейшее пребывание в Великобритании, несмотря на требования Стокгольма о его экстрадиции. В Швеции Эссанжа обвиняют в преступлениях на сексуальной почве. Это была краткая сводка новостей. Наши новости и эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svobodanews.ru, а в прямом эфире нашей программы главный редактор сайта Людмила Телень. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Ну, я прежде всего хочу сказать о той серии уже известных и широко известных за пределами даже аудитории слушателей «Радио Свобода» материалах, которые связаны с так называемым «письмом 50». Вы слышали и в эфире этот сюжет, я надеюсь, там сюжет, который включал интервью Анастасии Волочковой, которая отказалась от своей подписи под этим письмом. Это письмо было направлено против Ходорковского, опубликовано в «Известиях», опубликовано в 2005 году и подписано большим количеством деятелей культуры и не только творческой, но и научной интеллигенции. Сегодня мы продолжаем эту тему на сайте, публикуем материал, который называется «Не все передумали, как Волочкова и Буйнов». Этот материал содержит два интервью. Интервью с актером Борисом Токаревым и интервью с историком Антоновым Овсиенко. Вот эти два человека, в общем, не раскаиваются в том, что подписали письмо против Ходорковского, хотя, надо сказать, когда внимательно читаешь это интервью и слушаешь текст, который тоже есть на сайте, аудиофайлы мы всегда прилагаем к этим материалам, как, впрочем, почти ко всем другим. Получается, что эти люди тоже были отчасти введены в заблуждение. Антонов Овсиенко, например, как мне показалось, был уверен, что подписывает некое свое собственное письмо, а совсем не тот текст, который оказался в результате обнародованным. Во всяком случае, и с ними ситуация не такая кристальная чистая, как могло бы показаться по первым заявлениям, когда они говорят, что нет, мы не раскаиваемся. В любом случае, я рекомендую вам почитать эти материалы, и мы продолжим эту тему, в том числе интервью с главным редактором газеты «Известия» тех времен Владимиром Мамонтовым, который в интервью нашему корреспонденту объяснил свою позицию относительно публикации этого письма. Напомню, что оно было опубликовано на правах рекламы, что уж совсем любопытно. И вся эта серия, продолжение этой серии всю неделю не только в эфире, но и на сайте «Радио Свобода», так что следите, читайте и слушайте подкасты, которые будут приложены к каждому материалу. И, конечно, сегодня дежурный по «Свободе», как всегда, по понедельникам. Сегодня это наш коллега Иван Толстой. Вопрос, который он выносит на обсуждение, отдавать ли культурные ценности или повременить дискуссии, как всегда, до 20 часов по московскому времени. Вы можете успеть задать вопрос и получить ответ, а также просто прокомментировать эту тему.
Спасибо. Я благодарю главного редактора интернет-сайта «Радио Свобода» Людмилу Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Продолжаем программу «Время свободы». Члены Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека обещают, что Дмитрий Медведев будет и дальше вести борьбу с правовым нигилизмом в качестве гаранта Конституции. Удастся ли от слов перейти к делу? Тему продолжает Карен Агамиров.
На минувшей неделе президент России Дмитрий Медведев встретился в Екатеринбурге с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека во главе с его председателем Михаилом Федотовым. Президент решительно придерживается доктрины господства права и борьбы с правовым нигилизмом, сообщил сегодня на встрече с прессой Михаил Федотов. Он намерен это доказывать в ходе регулярных встреч с общественностью в регионах, как, например, в только что прошедшей командировке на Урал. Дмитрий Медведев спросил членов Совета.
А что, Совет действительно готов вот так вот ездить со мной? На что я от имени членов Совета сказал, что да. Мы готовы.
Член Совета Елена Николаева представляла на встрече с президентом группу по социальным правам. Президента убеждали в том, что...
Основная проблема российской семьи – это тотальная бедность. И не решая эту проблему, мы не можем решить все остальные. В частности, мне кажется, что совершенно недопустимым сейчас тенденция, когда, например, происходит участившийся случай, когда изымаются дети из семьи по причинам бедности. Эти моменты не должны просто быть нормой в нашей жизни. И вообще изъятие ребенка из семьи – это должно быть по сути, когда государство расписывается. Мы ничего не смогли сделать с этой семьей, она действительно опасна для ребенка, и только в этом случае мы смотрим, каким образом мы будем дальше решать судьбу этого ребенка.
Закон о полиции – еще одна тема, затронутая на встрече президента России с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Член Совета Валентин Гефтер проинформировал.
Президент сказал, что это его закон и назвал его историческим. Туда не вошли многие существенные, в том числе наши поправки, и президент сказал, что он в течение полугода считает возможным будет потом вернуться к этому вопросу, хотя, конечно, все равно осадок остался. Особенно благодаря тому, что, как вы знаете, закон был принят усилиями только одной партии, одной фракции, а все другие парламентские фракции проголосовали против. Второе. Где другие законы, которые должны сопровождать этот? То есть законы о правоохранительной деятельности и, главное, о социальных гарантиях полицейских. Мы считаем, что без них реформа не пойдет.
На вопрос «Радио Свобода» почувствовали ли члены Совета политическую волю президента кардинально изменить ситуацию с правами человека в России? И будут ли его поручения исполняться, или опять все останется на словах? Председатель Совета Михаил Федотов ответил так.
Наша задача, моя в частности задача, следить за тем, как эти поручения выполняются. И капать тем, кому это поручено, капать им на мозги и говорить, вот было поручение президента, извольте выполнять. Когда будет отчет, когда будет реакция, что нужно от нас в этом плане. И обратите внимание, что в этом году президент намерен с нами встречаться трижды. Это хороший темп. Это значит, что нам нужно к этим встречам серьезно готовиться.
А вот член Совета Сергей Караганов тяжко вздохнул и сказал.
Ситуация с правами человека омерзительна.
Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека обещают вести жесткий гражданский контроль за ходом реализации президентских поручений и добиться перехода от слов к делу. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программа «Время свободы» продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор Ольга Серебряная.
Российские блогеры внимательно наблюдают за событиями в Египте. Интерес этот не просто внешнеполитический, поскольку еще месяц назад политическая ситуация в Египте многим казалась весьма похожей на российскую. Писатель Виталий Щегельский пытается выработать универсальный язык для описания авторитарных режимов.
Революционные ситуации всегда создаются усилиями самих же тиранов, руками, ручками и ручонками больших и маленьких мубараков. Оказавшись у власти, мубараки концентрируются на безопасности и комфорте и реализации детских страхов и комплексов. Дабы жизнь казалась понятной, спокойной, простой, необходимо, чтобы и политическая система была простой, монохромной. Государство – это я, или, как в нашем случае, государство – это я и еще один я. Так как управляться в одиночку невозможно, главный мубарак, назовем его лидером нации, подбирает себе в помощники других мубараков, пониже и пожиже. Возникает популяция мубараков, правящая партия. Все свои, и всем кормиться нужно. Вслед за лидером выводок тянется к экономическому корыту – хозяйствовать. Монохромность политической системы выпрямляет извилины экономических отношений. Если государство – это я, то и экономика – моя. Возникает умилительная ясность и простота. Наступает эпоха стабильности. Хорошо всем. Всем без исключения мубаракам. Что до остальных, то им предлагается деградация. – 3 бесплатных телеканала, виртуальный кусок земли, орбидол от свиного гриппа. Пусть плодятся и размножаются. Чем дольше мубараки у власти, тем хуже для их страны, тем очевиднее общая деградация и тем плачевнее участь самих мубараков.
Американская политическая блогосфера празднует столетие Рональда Рейгана. К юбилею создан специальный сайт. В консервативных блогах появились подборки классических публикаций о Рейгане и коллекция ссылок на юбилейные статьи. Размышления о 40-м президенте США выкладывают в сети рядовые блогеры. С восхищением пишет о Рейгане Кен Тейлор, автор блога «Либеральная ложь. Консервативная правда».
Президентство Рейгана отмечено активными противостояниями коммунизму, за что его и критиковали. Хотя законодатели и пресса не разделяли его жесткую позицию в отношении Советского Союза, мы чувствовали себя в безопасности, зная, что пока он у руля, Америке ничего не грозит. Мы росли в ядерный век, холодная война только начиналась, и для нас эта уверенность имела огромную ценность. Я хорошо помню Карибский кризис, мне никогда не забыть учебные тревоги, когда нас заставляли нырять под парты и прикрывать голову руками. Мне не стыдно признаться, что я плакал как ребенок, когда в июне 2004 года следил по телевизору за его похоронами. Я действительно потерял члена семьи и человека, определившего мои консервативные взгляды.
Моника Робертс, писательница, гражданская активистка, афроамериканка и транссексуалка, относится к Рейгану иначе.
Правые на этой неделе отмечают столетний юбилей своего святого заступника. Дым коромыслом, афроамериканцам дела до этого нет, мы его не выносим. Рейган был расистом, и если кто-то будет спорить и говорить, что это он объявил день рождения Мартина Лютера Кинга национальным праздником, я отвечу: Ронни был против этого закона и подписал его только потому, что знал, что Конгресс все равно преодолеет его вето. Рейган называл Африканский национальный конгресс Нельсона Манделы террористической организацией и поддерживал режим апартеида. В основной своей массе афроамериканцы его презирают. Он открыто препятствовал реализации наших гражданских надежд и устремлений.
На портале The Huffington Post глава Института за американское будущее Роберт Боросаш анализирует, как в президентство Рейгана реализовывался набор консервативных принципов о сокращении расходов, снижении налогов и поддержке семейных ценностей. По мнению Боросажа, консерваторы все сделали неправильно.
Сокращение расходов было извращено, потому что Рейган удвоил военный бюджет. Он почему-то верил, что военные издержки ведут к дефициту. Снижение налогов превратилось в серию налоговых льгот для богатых. Рейган считал, что это приведет к росту оборота, но на деле это привело только к неравенству. Семейные ценности с особым цинизмом использовали, чтобы разрушить гражданскую солидарность, и жертвами стали чернокожие американцы, женщины и гомосексуалисты. Рейган с его голливудскими замашками был прожженным циником. Он был единственным разведенным президентом, посвящал крайне мало времени своим детям и в церковь, как правило, не ходил. Потворствуя правохристианским убеждениям, сам он никогда их не разделял.
На сайте «Радио Свободы» к юбилею Рейгана помещена колонка Александра Генниса, который пишет:
«Столетие Рейгана объединило, пусть ненадолго, две Америки – красную и синюю, республиканскую и демократическую, ту, которая им клянется, и ту, которая не признает его наследство, прежде всего рейгономики. В день юбилея, однако, все признают одно – в Белом доме Рейган был популярным президентом, после него – великим. Следуя по этике вестерна, его любимого голливудского жанра, Рейган разделил добро и зло и сказал, что свобода стремительно и неизбежно приведет к победе первого над вторым. В то время, когда Красная Армия была в Афганистане, Андропов в Кремле, в это, по-моему, верили два человека, второй Солженицын. Но за три прошедших десятилетия мир действительно изменился. В более чем 100 странах произошли народные восстания. Обрушились 85 авторитарных режимов, 62 страны стали демократическими. Конечно, не все перемены привели к лучшему. Понятно, что не все они оказались бесповоротными. И все-таки в нашем веке, как обещал Рейган, больше свободы, чем раньше».
Это была наша традиционная рубрика «Сетевые разговоры». Ее подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о полиции, который вступит в силу 1 марта. Дмитрий Гаев освобожден от должности начальника московского метрополитена. В Душанбе совершено нападение на одного из лидеров партии исламского освобождения Таджикистана. Уголовное дело в отношении двух россиян, арестованных в Минске в ходе акции оппозиции после президентских выборов, передано в суд. Глава МИД России Сергей Лавров назвал недипломатичными заявления японских официальных лиц по поводу поездок российских руководителей на
Курильские острова. В Египте представители оппозиционных движений считают недостаточными предложения правительства о путях выхода из политического кризиса в стране. В Каире состоялись переговоры между членами запрещенной исламистской организации «Братья мусульмане» и других оппозиционных партий с вице-президентом Египта Омаром Сулейманом.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Барак Обама выступил за новый Египет.
Комментарии экспертов.
Кто за то, чтобы вор сидел в тюрьме?
Право автора.
Виктор Шендерович о новой информационной политике.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». В течение января рост потребительских цен в России составил 2,4%. Это максимальный уровень месячной инфляции за два последних года. О главных ее факторах в очередном выпуске нашей экономической панорамы, который подготовил Сергей Сининский.
Рост потребительских цен в России в течение января не только стал максимальным за два последних года, но и превысил тот же прошлогодний показатель сразу наполовину, а в годовом исчислении, то есть к январю 2010 года, он составил 9,6%. К таким факторам, как традиционный для конца очередного года всплеск расходов бюджета или интервенция Центрального банка на валютном рынке, в последние месяцы добавились внешние, связанные в частности с ростом мировых цен на продовольствие. Однако в январе проявились не столько они, сколько именно внутренние факторы, считает главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Я считаю, что январская инфляция 2,4% – это в основном результат бюджетных расходов. Напомню, что в декабре прошлого года бюджет израсходовал практически 18% годовой суммы. То есть, если бы расход не был равномерный, это должно было бы быть примерно 8%. То есть, 10% бюджета ушли в рост цен. Интервенция Центрального банка, печатание рублей, это скорее активность была в первом полугодии прошлого года, и именно эта активность поддерживала инфляцию в конце прошлого года. Сейчас же основной фактор – это бюджетные расходы, и не думаю, что это была всеобщая потребительская инфляция.
Для сдерживания роста цен в стране и удержания инфляции в прогнозируемых пока на 2011 год пределах 6-7%, Центральный банк России, как заявил в пятницу его председатель Сергей Игнатьев, готов повышать как свои процентные ставки, так и нормы обязательных резервов для коммерческих банков. Одновременно Банк России намерен продолжить расширение валютного коридора для российского рубля. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
К сожалению, канал процентных ставок, он действительно в России не работает. С чем это связано? Связано с тем, что Центральный банк фактически воздействует напрямую на объем предложения денег, поэтому стоимость денег, то есть сама процентная ставка, она как бы вытекает из этого изменения предложения денег. Меняя саму процентную ставку, Центральный банк в России не может изменить динамику денежных показателей, просто потому что система рефинансирования, она доступна очень ограниченному числу банков, кредитный рычаг не очень развит, то есть экономика, она по большому счету глуха вот к этим ценовым импульсам, да, к изменению стоимости денег, к изменению процентной ставки. По поводу валютного курса, значит, вообще говоря, валютный курс не имеет своей прямой цели управления инфляцией. И, насколько я знаю, те расчеты, которые были применены к России, они, в общем-то, показывали, что инфляция держится устойчиво высокой и в периоды, когда мы наблюдаем укрепление рубля, и в периоды, когда мы наблюдаем ослабление рубля. То есть, насколько я знаю, не выявлена какая-то четкая корреляция между именно изменением валютного курса и темпом роста цен.
На ваш взгляд, какие факторы инфляции могут в большей степени проявиться в России в ближайшие месяцы? Внутренние или внешние?
Мне кажется, что российская экономика, она по-прежнему, что называется, не готова переварить то предложение денег, которое потенциально российский банковский сектор, центральный банк, они готовы обеспечить. И именно поэтому мы наблюдали отток капитала, и именно поэтому я считаю, что такие внутренние факторы инфляции, скорее всего, не очень серьезные. Мы видим, что кредитные растут не очень быстро, и темпы денежной массы тоже не очень быстро и замедляются. С другой стороны, есть проблемы внешних факторов. Мне кажется, что применительно к 2011 году, конечно, фактор роста мировых цен, в частности, на сельскохозяйственную продукцию, вот Вот этот фактор, он, конечно, является наибольшим риском. И Россия здесь, к сожалению, будет, с одной стороны, и импортировать эту инфляцию с мировых рынков, и, с другой стороны, мы видим, что, в общем, ситуация с нашим урожаем из-за 2010 года тоже остается неудовлетворительной, и запасы зерна, они не пополнялись. Поэтому я думаю, что продовольственная инфляция, она, конечно, является значительным фактором риска.
Импорт продовольственной инфляции с мировых рынков вряд ли станет доминирующим фактором роста цен в стране, возражает главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков. Он полагает, что динамика инфляции будет зависеть в первую очередь от некоторых решений властей.
Я думаю, что можно выделить два основных инфляционных фактора, которые действовали всегда, не только в этом году. Это вот интервенции Центрального банка, которые теоретически могут снова возникнуть, тогда появится избыточная денежная масса в системе. И второе – это поправки к бюджетным расходам по закону о бюджете на этот год. Если этих шагов не будет сделано, я думаю, что в ближайшие месяцы мы увидим снижение инфляции. Уже ясно, что в феврале инфляция должна быть ниже. И более того, в этом году ожидается гораздо меньший объем печатания новых денег и вбрасывания в систему, потому что при относительно высокой цене нефти, это то, что мы видим сейчас, около $100 за баррель, бюджетный дефицит становится меньше. Бюджет балансируется примерно при $105 за баррель. Это означает, что монетизация бюджетного дефицита, то есть вбрасывание дешевых денег в систему, может быть минимальной в этом году. Это с некоторым лагом может привести к снижению инфляции.
Инфляция в России в течение января составила 2,4%, сообщил Росстат. Рост потребительских цен к уровню января прошлого года составил 9,6%. За весь прошлый год – 8,8%.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Сергей Синицкий. Первый информационный час программы «Время свободы» завершает рубрика «Общественное мнение». Мы продолжаем знакомить слушателей с материалами ежегодной конференции под названием «Пути России». Конференция прошла в Московской высшей школе социальных и экономических наук. Рассказывает ведущая рубрики Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
В этом году акцент на конференции был сделан на проблемах, связанных с российской историей. В нескольких выступлениях речь шла о Великой Отечественной войне и о том, какая память о ней живет в обществе. Доклад Сергея Ушакина, профессора славистики и антропологии Принстонского университета США, назывался «Память переживания. Воспоминания о непрожитой войне».
Я пытался посмотреть на то, как формируется традиция в праздновании Дня Победы последние где-то 5-10 лет. Есть любопытные методы, которые стали использовать прежде всего эхо Москвы в свое время, когда они начали делать День войны, когда они сращивали, с одной стороны, военную хронику, с другой стороны, личные воспоминания. Да, и мне это показалось важным, потому что что получается сейчас с историей войны, это у нас за весь фактаж отвечает военная хроника, а эмоциональный настрой создается устными воспоминаниями, а между ними взаимосвязи практически не получается. В итоге, собственно, истории этой войны не получается. Есть либо кинохроника официальная, да, либо такие совсем личностные, персональные, локальные воспоминания. Общая история, которую могли бы разделить аудитория, там другие люди, которые не участвовали в этих событиях, практически не возникает.
Как вы думаете, с чем это связано? Почему именно таково отношение к войне, таково ее восприятие?
Мне кажется, потому что общего нарратива, общей истории войны так и нет пока. Все строится либо на отрицании той истории войны, которая сложилась там в позднесоветский период, то есть да, вот там прославляли там того или другого третьего, мы теперь этого делать не будем. Либо наоборот, будем продолжать эту же линию, и там Сталин герой и так далее. Но дело не в этом. Дело в том, что чтобы уйти от всего этого, люди в итоге акцентируют вещи, которые напрямую с идеологией не связаны. Собственно, поэтому личные воспоминания важны, поэтому я показывал роли, где родина вспоминает про ее маму, которая закопала кусок шифона, когда сдавали Тулу. Родина потом из этого куска шифона сделала себе платье, в котором она, собственно, и выступала. И там побеждала на Олимпийских играх.
Социологи отмечают, что празднование 9 мая, это один из любимых праздников россиян, является одним из немногих поводов, если вообще не единственным, для серьезной консолидации российского общества. Как вы думаете, почему?
Ну, я про это и пытался говорить, например, что это единственная точка, мне кажется, на теле, онемевшем, в которой есть реакция какая-то, да, то есть народ это реагирует. реагировать. Почему сказать сложно? Потому что, собственно говоря, молодому-то поколению это не очевидно. И мне кажется, что для молодого поколения вот эту точку-то надо активировать. И мне кажется, вот это происходит в последние годы, когда целенаправленно, я не знаю, смотрели последние празднования Победы, сменили всех. Режиссер, который ставил праздничное действие, был парень молодой, который работает в Большом, то есть, ему сколько, 20 с небольшим, да? Концерт, который они делали, там в основном участвовали артисты молодые и так далее. То есть ориентация идет на абсолютно молодую публику, и как раз именно потому, что для нее важность, значимость этого праздника не очевидна. И георгиевская ленточка, которую в основном молодые ребята делают, тоже связана с этим, да? То есть попытаться научить, но при этом как учат? Не дают им никакой собственной информации о войне. То есть речь идет о консолидации, о солидарности, о совместном распространении ленточки. Зачем? Что за эта ленточка стоит, непонятно. И за ней на самом-то деле ничего не стоит. То же самое и с песнями, с ритуалами. Для них это все, в общем, чужое, но вот через вот эти все массовые праздники они научаются. И вот так вот память-то и появляется. Потому что в 90-х же все так обрушилось, и все передачи, да, этих традиций, там, нарративов и так далее, которые они могли бы знать. Власти сейчас вот пытаются этому учить. Не знаю, насколько это удачно происходит.
Насколько это важно для власти, на ваш взгляд? И зачем ей нужен этот праздник?
Нужен, потому что это единственный праздник, когда есть такая реакция, которую можно политизировать в определенном смысле. То есть консолидация идет вокруг политического события, то есть войны.
А почему эта консолидация все-таки не вокруг каких-то событий настоящего, а вокруг события прошлого?
А событий настоящих, наверное, значимых пока нет. Либо это события, для которых нет еще языка, чтобы их сделать привлекательными. Книжка у меня недавно вышла, я там пытаюсь говорить о том, что одна из форм консолидации, вернее, только консолидация работает в России вот последние 15-20 лет, и это называется общество утраты, да? То, что сближает, это сближает ощущение утраты, ощущение потери, ощущение какого-то такого негативного опыта, который сводит людей друг с другом. Позитивный механизм у нас не работает.
То есть это негативная консолидация?
Нет, консолидация в итоге получается позитивная, но вокруг негативного опыта. Но вы даже посмотрите, какие у нас песни поют. У нас радостных песен практически нет.
А что вы думаете о том, что называют российские власти попытками фальсифицировать историю, в частности, историю Великой Отечественной войны?
Мне кажется, они лучше архивы открыли, потому что историю-то во многом фальсифицируют, но, условно говоря, то есть дают свои версии, но то, что документов нет. И единственный способ развернуть какую-то дискуссию – это открыть архивы. У нас до сих пор еще военные архивы вообще практически не раскрыты.
Профессор Принстонского университета Сергей Ушакин – гость рубрики «Общественное мнение». По мнению социолога, сближают российских людей прежде всего потери и отрицательный опыт. Именно потому так важна обществу память о Великой Отечественной войне.
Рубрика «Общественное мнение», которая на волнах «Радио Свобода» ведет моя московская коллега Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем часе – ситуация в Египте, которая постепенно нормализуется, однако напряженность в отношениях между властями и оппозицией сохраняется, и мы подробно проанализируем различные аспекты этой напряженности в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это дело о шпионаже совершенно безосновательно. И если суд решит, что мои подзащитные...
Два человека. Оба пилота погибли.
Я знаю президента Мубарака долгие годы. Он спас очень много
людей. Городские власти, но при этом они не хотят...
Участники конференции подчеркнули...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.